Добрый вечер, друзья. В минувшую среду мой телефонный факсимильный аппарат, иначе факс, заморгал, застрекотал и выдал рок-н-ролльную депешу из Ленинграда. Составитель депеши, корреспондент рок-посевов Дмитрий Сидоренков начинает с информации, не терпящей отлагательств. Зачитываю. Трагедия произошла 9 мая 1991 года. Яна Дягилева, более известная просто как Янка, ушла в мир иной. Вслед за Сашбашем Яна сама поставила последнюю точку в жизни. Официальная формулировка гибели – несчастный случай, самоубийство. Тело девушки со множеством ран было поднято со дна водоема. В воскресенье 19 мая состоялись похороны в узком кругу родных и музыкантов. Яне Дягилевой было неполных 25 лет. Одна из главных фигур движения отечественного андерграунда, Янка впервые заявила о себе в дочерней группе гражданской обороны под названием «Великие октябри» в 1987 году. В дальнейшем, вплоть до момента гибели, Егор Летов и Дягилева тесно сотрудничали. Не считая участия в записях гражданской обороны, самой Янкой было записано 4 альбома. «Не положено» — 87-й год, «Деклассированным элементом» — 88-й, «Домой» — 89-й и «Ангедония» — 89-й. Все они вышли под маркой студии «Гроб Рекордс». Последним крупным публичным выступлением Яны стало участие в Барнаульском рок-фестивале 1990 года. Уже тогда от Янки исходило какое-то нездоровое поле. Очевидцы фестиваля помнят, как, уходя со сцены, она, заканчивая выступление, недовольная до ужаса, чисто по-мужицки трахнула гитарой об пол. На протяжении последнего полугода от омской околооборонной рок-тусовки постоянно поступали сообщения о том, что все участники гражданской обороны, Егор Летов и в том числе Янка, находятся в состоянии жуткой депрессии, отказываясь концертировать и записываться. И вот 9 мая Янка ушла из дома и не вернулась. Омск, Питер, рок-Россия в трауре. Кем была для нас Янка, мы осознаем тогда, когда пройдет шок, и думаю, что, осмыслив случившееся, мы получим шок куда более мощным, чем шок растерянности и безысходности, шок осознания. После смерти Яны остались черновики, так что еще предстоит узнать, что терзало и мучило ее в последние месяцы жизни.
Коммерчески успешно принародно подыхать, а камни разбивать, фотогеничное лицо, просить по-человечески заглядывать в глаза добрым прохожим. Продана смерть моя, продана. Украсить интерьеры и повиснуть на стене, нарушить геометрию квадратных потолков, сверкающих обоев, биться голым кирпичом, тенью бездомной. О, продана тень моя, продана.
Трагическое это событие напоминает нам о другом самоубийстве февраля 88-го. Не случайно, что и корреспонденция говорит о том же. Вслед за Сашбашем Янка сама поставила последнюю точку в жизни. И Янка, и Александр Башлачев — это наши поэтические самородки, появившиеся в породе отечественного рока. Смерть лишь подводит черту под их достижениями жизни. И потому, по открытому нами недавно закону, отмечать надо бы не день ухода, но день их появления, не день их смерти, а рождения. Вот у Александра Башлачева день рождения как раз приходится на 27 мая, а потому и программу сегодняшнюю мы должны посвятить этому трагически радостному событию. В начале марта в Лондоне побывал Леонид Парфенов, ныне комментатор молодежной редакции Центрального телевидения, но в прошлом земляк Башлачева и товарищ его детства. Интервью с ним я и предлагаю вашему невниманию. Леонид, вы сегодня здесь в студии, потому что вы росли вместе и знали с детства Александра Башлачева хорошо. Поскольку о погибшем безвременно поэте стали все писать и писать обильно, то о конце его и о последнем периоде его жизни сказано и написано достаточно. Но вот о начале известно значительно меньше. И вот этот бы пробел и хотелось нам сегодня восполнить.
Ну вот, как ответить на этот вопрос о начале пути? Что такое начало пути? Когда начал стихи писать или когда приобрел какие-то впечатления, которые потом отложились? И если говорить о первом, то... если говорить о втором, о том, какие были впечатления и из чего это могло складываться, то это Вологодская область, Череповецкий район. И сам город Череповец — это небольшой тогда райцентр, сейчас чуть побольше, такой типичный индустриальный центр России, где все подчинено одному заводу, на котором работают все отцы, а все мамы, значит, работают в инфраструктуре, что называется, то есть преподаватели в школах, там, детские сады, магазины и прочее, прочее. Все подчинено одному. 300 тысяч жителей живут ради того, чтобы выпускать черные металлы высокого качества. Вот, и я, и Саша из такой семьи, где отец металлург, а мама преподаватель, и... По происхождению наши родители и наши дедушки и бабушки — это из ближайших к Череповцу деревень, из которых была выкачана рабочая сила на этот завод. Но, и хотя рождались мы в Череповце, но поскольку все было там, и там были земля Учичи Дедичи, и дома еще оставались и так далее, то росли преимущественно, и какими-то впечатлениями напитывались, конечно, там. Это Уломская волость бывшая. И наши бабушки были подругами, моя бабушка покойная Екатерина Дмитриевна, она всегда говорила, что во всей Уломе нет лучше сирени, чем у Липочки Колгановой. У Липочки, у ее подруги тоже рос внук, вот когда он вырос, то он в городской газете, поскольку писать нужно было много, и в одном номере шло две статьи, то одну подписывала Башлачев, а другой по фамилии матери, А. Колганов. Вот. И вот это все, это, наверное, самое главное начало. А потом второе, так сказать, начало, уже более формальное и более непосредственное. Это в Череповце такая молодежная тусовка, в основном вокруг ансамбля «Сентябрь», единственной до Саши достопримечательности рок Череповца, где он подписывал кое-какие тексты. Это были, в общем, нормальные обычные советские тексты, писались они уже на существовавшую музыку таким незатейливым каким-то образом. После школы и я, и он поступали в Ленинграде в университет на журфак, но ему что-то не понравилось на творческом конкурсе, и он не стал поступать дальше, уехал, поступил только на следующий год в Свердловск, и потом в 82-м я вернулся назад домой и начал работать в областной молодежной газете ее корреспондентом в Череповце, а Саша вернулся, значит, попозже. И стал работать в городской череповецкой газете, которая называлась «Коммунист».
То, что вы поступали на журналиста, на факультет журналистики, говорит о том, что тяга к словесности уже проявилась в школьные годы.
Ну да, вот ну, такие вот считались умные мальчики, вот, ну такие типичные, начитанные из провинциальной интеллигентской семьи, вот, которые пытаются изложить на бумаге какие-то впечатления. Я не думаю, что это уж была такая тяга к творчеству. Ну, такие обычные пятерочники по литературе. Таких.
А что читали эти мальчики?
Шут его знает. Сейчас в раз не вспомнишь. Вы знаете, Саша с самого начала очень много читал, и потом это у него было такое пристрастие. Вот всех этих задумчивых немецких авторов он просто обожал. Гессе, Фрише и так далее. И я помню, что он на меня жутко злился, что на меня «Степной волк» особого впечатления не произвел. А для него вот это вот самоубийство как выход, как вот я вот всех обманул, у меня вот тут в кармане лежал такой выход, чуть что меня прижмет, я вот всегда могу с собой покончить и все. И вы меня не ухватите. Да, это у него было всегда. Он об этом говорил просто неотступно со всеми почти людьми, с которыми он был более-менее близок. Разумеется, он не твердил об этом каждую минуту, но о самоубийстве он говорил часто, об эстетике самоубийства, я бы так сказал. Его любимым поэтом был Маяковский, который тоже ведь твердил о самоубийстве. И так случилось, что незадолго до Сашиного конца наша общая знакомая Леся Фокина, журналистка тоже, как и я, молодежной редакции ЦТ, она нашла Полонскую, Веронику Полонскую, «Последнюю любовь» Маяковского, который, роман с которой, в общем, оказался, ну, если не причиной, то поводом самоубийства. Или возможным поводом. И я до этого, подарив Саше на предыдущий день рождения двухтомник материалов о Маяковском, как раз где очень подробно было и о последнем годе, я помню, что я еще ему говорил, что вот приедешь в следующий раз, он уехал из Москвы недели за две до самоубийства, приедешь в следующий раз, Леська обещала вместе поехать в этот дом ветеранов сцены, познакомиться с Полонской. Я еще хватило у меня толку пошутить, что вот тебе будет и любимый поэт, и любимая тема самоубийства.
Рука на плече, печать на крыле, в казарме проблем банный день, промокла тетрадь. Я знаю, зачем иду по земле, мне будет легко улетать. Без трех минут бал, восковых фигур, без четверти недраных шкур, да хоть шерсти клок, но как хочется жить, не меньше, чем спеть. Свяжи мою нить в узелок.
Я в поэзии его, но она мне только знакома по переписанным стихам с тех лент, которые у меня есть в коллекции. Я заметил влияние какое-то, если не самой философии, то философской литературы, потому что у него обобщения такие вневременные, и чувствуется, что мысль, так сказать, пронзает, если не толще времен, то во всяком случае географию. Несмотря на то, что он поэт очень русский и заимствовавший массу, так сказать, фольклорных приемов, но по мысли он поэт именно в том смысле, что он никакому отдельному, так сказать, народу по мысли он не принадлежит. Это, конечно, не вопрос, и на него не ответишь.
Нет, но я могу только об этом сказать, что это действительно вот было удивительное сочетание всегда в нем, не только выразившееся в стихах, но и по-человечески. С одной стороны, очень такое чувственное, непосредственное восприятие вот того мира, в котором выросли и жили, вот этих вот районных центров, этой сирости, убогости, вырождения и каких-то совершенно неожиданных, ошеломительных проблесков, вот каких-то, ну, божественных, то, что называется, вот не подбирая слова. А с другой стороны, он, конечно, был и человеком достаточно книжным, в том смысле, что многое почитавший и многое учитывающий вот, в творчестве еще в чем-то. Это не было вот просто от природы данная способность переливать грязь райцентровских улиц в какие-то стихи, в какие-то песни, вот выразить, вот как там стоит корова и лежит там на стене сельского клуба надпись «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Вот. Он там не только, конечно, корову умудрялся увидеть, и не только клуб.
У него в собственных стихах есть ощущение своей роли. То есть это не то чтобы упоение как бы своей важностью, но тем не менее он трезво глядел на себя и понимал свое значение.
Да, он, конечно, знал себе цену. Да, это у него было всегда. И он довольно резко обходился с некоторыми людьми и так далее. Вот он был достаточно человеком самолюбивым и отдающим отчет в том, что у него есть что-то, чего он должен не расплескать, не потратить вот как-то так на ерунду какую-то. В свое время же ему предлагали писать тексты там Пугачевой там, или еще там что-то. Он же посчитал это смешным, нелепым и ненужным ему. Он знал всегда, что ему нужно. Вот. И в тех случаях, когда это то, что нужно, сопровождалось еще каким-то успехом там у публики на концерте или там на каком-то там квартирной вечеринке. Ну, так просто случилось, совпало. Он это делал не для того, чтобы кому-то понравиться, а просто ему было нужно сделать вот так-то, и это еще, оказывается, понравилось.
Ох, долго шли, с ноем и морозами, да все снесли, и остались вольными, жрали снег. С кашей березовой росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняются купола, растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков.
Процесс становления знаменитым вообще в принципе установлен и известен. Человек становится сначала известным близким друзьям и тем людям, которые хорошо его знают и могут оценить. Вторые на очереди всегда профессионалы-критики, которые разнюхивают новый талант. И публика, конечно, узнает третий и последний. Кто был вот в этом ближайшем кругу? Кто первым его оценил и поддержал на уровне дружбы?
Вы понимаете, я не знаю вот насчет оценил и поддержал. Вы так меня подводите своим вопросом к ответу на то, что я вот должен на себе показать. Я не думаю, что ему была нужна какая-то наша поддержка. Вот там, или там меня, или Максима Пермякова, Саши Смирнова, людей там... Кобрина Славы, людей, которых он знал по Череповцу и которые были какие-то близкие его друзья. Я не думаю, что ему была нужна эта поддержка. Он пел это и пел, потому что вот ему хотелось и пел. Вот. Он не связывал с этим никаких планов. Потом было некоторое любопытное превращение. Летом 1984 года времена были жутчайшие совершенно, черненковщина такая самая-самая заматерелая, уже вот на ощупь ощущался маразм какой-то, просто физическое его присутствие. Мы очень как-то держались друг за дружку тогда в Череповце, потому что иначе была совсем тоска зеленая. И мы пытались там устроить какой-то местный фестиваль молодежной музыки, каких-то там вот коллективы, которые играли вечерами в ресторане, а днем они пытались что-то там творить про березы, грезы, слезы. Вот. И поехали мы в 84-м летом, или это была поздняя весна, скажем, май или июнь, поехали мы на фестиваль рок-клуба ленинградского. И там я познакомился с Артемом Троицким, которого до того времени мы читали, разумеется, только под партой в школе. Вот. Как Тема любил говорить: «Я ваш Виталий Бианки». Имею в виду вот детскую книжку такую. То есть вот мы читали «Ровесник», и вдруг это оказался какой-то совсем молодой парень, вот так вот заикающийся, который сказал, что в гости к нам приехать приедет. Приехал он в гости. Мы записали на местной студии, где я тогда работал вместе с газетой, разговор с ним, и вечером сидели у меня дома, и Саша ему спел песен 20, наверное, подряд, в том числе и «Время колокольчиков», и там «Похороны Шута», «Степан Грибоедов». Очень многие песни уже тогда были, те, что вот ныне общеизвестными стали. И Артем хохотал, ну, просто до упада, что называется, потому что он просто лежал на диване, на котором сначала сидел, и смеялся. Это была какая-то совершенно неадекватная реакция. Я никак не мог понять, вот, что это очень нравится или это доморощено до смешного. Он потом выпрямился так посерьезнее и сказал: «Так, значит, вот, а это суббота-воскресенье не получится, а вот на те выходные вы, ребята, приезжайте». Москва такого не видела. Мы поехали. Саша спел у Рыженко на квартире, это, по-моему, на улице Танеевых, возле Арбата, дом такой. Там Рыженко снимал квартиру однокомнатную. И потом у Саши Лепницкого, вот в его знаменитом доме, в том, где жил Утесов, он там тоже спел на следующий день. Между этим мы еще съездили к Градскому, который нас окатил совершенно ледяным приемом. Ну, мы самоуверенно посчитали, что это он завидует, конечно, старая перечница. Вот, и, в общем, я в Череповец вернулся один, Саша остался там. Потом он приехал спустя там неделю для того, чтобы оформить этот прогул как уход с работы уже. Надо было что-то покрутиться, поскольку мы были молодыми специалистами, так просто было не свинтить. И все.
Поэты живут и должны оставаться живыми. Пусть верит перу жизнь, как истина в черновике. Поэты в миру оставляют великое имя за тем, что у всех на уме, у них на языке. Но им все трудней быть иконой в размере оклада. Там, где, судя по паспортам, все по местам. Дай Бог им пройти семь кругов беспокойного лада. По чистым листам, где до времени все по устам.
Потом были, я бывал на его концертах, он давал, например, в «Литературной газете», скажем, спустя год, по-моему, в театре на Таганке, какие-то квартирные устраивал Тёма. Потом он поехал в Алма-Ату к Рашиду Нугманову. Но это все потом было потом, это все находилось вот в обычном вот этом вот вращении.
А удалось ли видеть или быть свидетелем начала-конца вот этого исхода полета пули?
Вы знаете, это... Он с ним становилось трудно общаться потом уже, признаться честно. Так вот по-настоящему хорошенько мы с ним общались последний раз на дне рождения Артема. И потом еще на следующий день он приезжал ко мне. Я жил тогда возле парка Дубки, и мы пошли в парк с тем, чтобы просто не курить в квартире. Она очень маленькая была, и мы вышли, ходили недалеко от дома. Вот. Он почти ничего не писал, об этом не любил говорить, но это отражалось на его настроении. Но в последний приезд в Москву он был какой-то очень такой тихий, умиротворенный совершенно, что называется. Я не думаю, что он там решил к этому времени или что ли, но он вот находился в неком уже таком спокойном состоянии. Не знаю, там, имел ли он в виду что-то конкретное. Вот. Я помню, когда Артем позвонил, и у меня жена ждала ребенка, и он спросил, не смотрит ли на меня Лена. Я вышел, уже почувствовал что-то, я помню, что я вышел. На кухне он только сказал, ты знаешь, вот Саша в Ленинграде чего-то пытался как-то сформулировать эту фразу с тем, чтобы как-то подготовить, и я сразу же понял, что. Я боюсь такое сказать, но все-таки скорее это было вот то, чего почти было неминуемо. Потому что всем строим. Он много раз, когда начинал вот говорить об этом, я еще все говорил, типунный язык, вообще разве можно вообще о таких вещах? Тем более вот в первом лице употребляя глаголы. Так нельзя, это что называется, накличешь.
Как ветра осенние подметали плаху, солнце шло сторонкою, да время стороной. И хотел я жить и умирал, да сослепу со страху, потому что я не знал, что ты со мной.
Механизм умирания молодым в расцвете сил воздействует на воображение и на психику людей. Всегда это неизбежно привлекает внимание и неизбежно заставляет людей задать вопрос. И вот этот факт смерти и наложения на себя рук ради непонятной вообще мистической какой-то причины естественно, привлек к Башлачеву внимание и сделал его такой трагической поэтической фигурой. Я вот думаю, что если бы этого не произошло, как бы могли развиваться события? То есть, стоит ли его поэзия на 100% на своих ногах? Либо над ней есть ореол вот этого сумасшествия, вот этого помутнения рассудка, или наложение на себя рук, может быть, в ясном уме.
Это действительно сейчас трудно разделить, потому что невольно, когда читаешь что-то, да почти любые его стихи, невольно не можешь не думать о том, что все вот кончилось так. Это, естественно, отбрасывает какой-то отблеск. Но мне кажется, и я в этом убежден, что это, конечно, мне нелепо это говорить, но это, конечно, величина в литературе безотносительно всяких превходящих обстоятельств тех или иных. Я думаю, что «Уберите медные трубы», например, это русская поэзия. И там не убавить, не прибавить, что называется. И, в общем, это не имеет касательства и не имеет большого значения, чем кончились дни человека, который написал это. Это гораздо... Не то, что важнее, пусть бы он умер 70 лет. Это ничуть бы не переменило в ценности этих стихов, потому что это есть выражение того, чего чувствуют еще многие-многие люди, но не могут этого сказать. И в силу этого это живо, пока живы люди эти, за которых он это сказал.
Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломаете зубы. Обжираты наши смурные искры ваших искренних песен. К нам летят, как пепел на плесень, вы все между ложкой и ложью. А мы все между волком и вошью. Время на другой параллели.